Так, сегодня будет последнее занятие по теме Сурим. Начнем с Месехты Брахот, Хеамут Алеф, Брайса. Рабби Шимон бен Йохай, Оймер. Рабби Шимон бен Йохай сказал, «Шолош матонос тойвоус носен хакодеш боруху лисроил». Три подарка хороших дал хакодеш боруху лисроил. Викулан ло нитнан эла льдей сурим. И все он их дал через Исурим, через страдания. Что за подарки? Эйлу Хейн, вот они, Тойра, Эрец Исраэл и Гоэлам Хабо. Тора, земля Израиля и грядущий мир. Но, чтобы понять, что Рабби Шимон бен Йохай здесь говорит, чему он нас учит, какая хохма в его словах, давайте попробуем проследить каждое слово в его высказывании одно за другим. Слова очень точные, и нельзя понять, так сказать, истинного смысла высказывания, если не поймем, что стоит за каждым словом. Речь идет о трех подарках. Что такое подарок? Человек имеет что-то, что находится в его владении, в его решут, и он передает в решут другого, владение другого. Это суть подарка. Что мы здесь имеем с чем-то, что было в решут у Хакодеш Бороху, и он передал это в наше владение. Речь идет о двух разных владениях. Мы живем на земле. Это наше владение. И вот мы получили нечто из иного владения. Решут Хакодеш Боруху. Тойра, Эрец Исраэл и Олам Хабо. Вещи принципиально другого, принадлежащие другому миру. И поскольку дал он из своего решут, из своего владения, то этот другой, принципиально другой мир – это мир Кедуши. В этом принципиальное отличие земли от неба. Это первый подарок. Дальше сказано, что это подарки были хорошие, тойф, тойвоус. Зачем Рабби Шимон говорит про это? Ну, подразумевается, что Хакодеш Боруху не дает плохие подарки. Или не, так, бесполезные, никчемные подарки. Конечно, хороший. Очевидно, Рабби Шимон здесь имеет в виду нечто, что стоит за этим словом, так что можем понять природу этого подарка. Рядом со словом вот Матона, он поставил слово «туйф». И у нас уже на прошлых занятиях было изучение, что стоит, что скрывается за этой концепцией «туйф». Мы видели из гематрии, гематрия 17, как это связано с сотворением мира. Порядок букв, сочетание букв говорило о связи «туйф» с «нефеш», с душой. И выяснялось, что тойф – это шойреш, из которого выросло творение. Это шойреш, откуда пришли нашамот в мир. Поэтому, когда Рабби Шимон говорит про подарки хорошие, тойвос, он имеет в виду, что вот эта кедуша, которую он дает, Тойра, Эрец Исраэл, Ойлам Хабо, идут из специальной части верхнего мира, его мира, имя которому Тойф. Вот тот район называется этим словом Тойф. В Кабале изучается, в точности говорится, что это за место. Какое место он назвал именно этим словом Тойф. Эти три вещи, про которые мы, которые Рамшин говорит, Тора, Эрец Исраэль и Олам Хабо, они связаны вот с этим корнем творения. Вот что мы видим пока. Дальше. Дальше говорится, что дал это Исраэль. Что здесь имеется в виду? Когда даешь что-то, и тем более хорошее, Тойф, и тем более Тойф, то надо подумать, кому дать. Он не захотел дать свое Тойф корове или другому народу какому-то. Их много народов на земле. Здесь Гемора нас учит, что вот эти подарки, которые идут от Шойреш Тойф, они могут идти только в одно место на земле, только одному народу, Исраил. Почему? Потому что Исраил по своему созданию связан с этим словом Тойф, с этим корнем Тойф. Мы как бы тоже пришли с того же самого корня, поэтому мы заслужим эти подарки. Вот так развивается мысль здесь. И дальше Раби Шимон говорит о том, какие именно это подарки. Тойра, Эрец Исраэль и Олам Хабо. Все эти три вещи являются производными от этого высокого корня, о котором идет речь. От корня как бы специальной кидуши. Ну, то, что Олам Хабо связан со специальной кидушей, это очевидно. Другой мир. Это не земля, это не эрец. Тойра. Тойра – это шойреш творение. Он смотрел в Тойру и строил мир. А Шойреш, он выше самого творения. Он, конечно же, связан с кедушей. Эрец Исраэль. Чем эта земля отличается от других земель на земле? Много земель. Китайская земля, американская земля, украинская земля, скандинавская земля, полно земель. Чем эта земля отличается от других? Многие люди это чувствуют, отличие, но словами выразить не могут, трудно. Но отличие самое глубокое – это то, что эта земля имеет кедушу. Рамхал объясняет так в этом месте, про Эрец Исраэль. Человек умирает. Душа отделяется от тела, тело идет в землю, и там происходит очищение тела от той тумы, которая нависла на него, прицепилась к нему, вошла в него при жизни человека. В этом идея сидит, как смерть очистится. Но если человек попал в землю в Эрец Исраэль, то в этом есть плюс. Быть похороненным в Эрец Исраэль – плюс. Почему? Он объясняет так. Очищение от той тумы, которая была получена при жизни, она в любой земле происходит. За границей или у нас здесь. В чем разница? После того, как тело очистится от этого, В Эрцисрое произошло очищение же, все. Но там осталась тума, тума самой земли. Она не ушла. Сама земля содержит туму. Это отличие Эрцисрое от других земель. Земля, в которой нет тумы. И дальше, ну, у кого какое зрение, у кого какое, так сказать, внутреннее соприкосновение с кедушей, вот тут настолько может это чувствоваться. Отличие этой земли от других мест. Таким образом, все вот эти три вещи, про которые говорит Гемора, Тойра, Мхабо, Эрцисроэль, они связаны, имеют как бы общий знаменатель. И этот общий знаменатель, корень его, в той части творения, откуда они пришли. Название той части Тойф – это источник кедуши в творении и в нешомос людей, нешамот. Но дальше Раби Шимон говорит, чтобы получить эти подарки, надо пройти через Исурим, через страдания. Получается, чтобы для того, чтобы получить кедушу, надо пройти через страдания. Идея состоит в том, что страдания и сурим, они очищают человека. И речь идет не о физической грязи, а о духовной грязи, которую мы получили по наследству от первого человека и дальше приумножили и усилиями предков, и своими собственными. И Исурим очищают от этого. И после этого можно идти к кедуше уже. Довид Хамелех сказал, сур мира васей тоев. Отодвинься от плохого и сделай хорошее. Вот первая ступень – это уйти от грязи себе. И без этого никакого серьезного разговора у Тойф быть не может. Может быть, попытки, желания, стремления к Тойф, но результатов хороших не будет. Ра мешает. Ра и кедуша несовместимы. Поэтому те три подарка, о которых идет речь, чтобы получить их, надо убрать это ра. И вот это достигается через Исурим. В этом объяснение Геморы, которое перед нами Гемора Брахот. Не только Исурим приводит к этому, к этой кедуше, но это один из механизмов, через которую вы, значит, мы должны проходить. Ну, значит, теперь вот развивать эту идею. Все как бы началось от первого человека, Адам Хришон. Он первый, кто принес Ра, так сказать, на сцену в ее активном виде. У него самого был этот коэх Ра или нет, Ейцерхара? Ну, очевидно, был. Если бы его не было, он бы не сделал вейры. Хотя можно рассуждать и по-другому. Но я сейчас нахожусь в рамках объяснения Рамхала. Он так объясняет. Но его, так сказать, Ейцер Хара занимал в нем очень незначительную часть. Как бы самую нижнюю часть его существования. Там он находился. Когда пришел Нохаш, это был очень сильный змей, был очень сильный соблазн, и была целая война, так сказать, между внутренней, и Ейцер Хара победил. И вот после того, как он победил, И вот Адам так сделал это вырох, это. Тогда Коэхра вошел в него по-настоящему и оккупировал всю одежду его души, не только ее нижнюю часть. Это уже принципиально другая ситуация. До этого Тоев и Ра не были смешаны. Хотя Ра и присутствовала в нем, но оно имело свое отдельное место внизу его, так и духовной одежды. Там было ее место. Если бы он не сделал хет, устоял перед соблазном, Ра бы исчезла. Это был бы тикун. И он бы шагнул в Олам Хаба сразу. Но события развивались по-иному. И вместо того, чтобы сделать тикун, он сделал килку. В результате этого разрушения Ра оккупировала всю его одежду духовную. Вот что произошло. Как очищать эту одежду? Ну вот на это была дана Тойра, изучение Торы, мицвот, тешува. И другой механизм, к которому мало кто стремится, это Исурим. Не было бы той аверы, Тору не надо было бы давать. Все бы шло по-другому. Митцу носили бы иной характер. И не было бы Исурим. То, что произошло тогда на заре человечества с Адам и Ришон, потом повторялось много раз. Каждый раз, когда человек совершает хет, этот механизм вступает в силу. Одежда получает больше воздействия Ра. Становится темнее. Эйц хадас тоев и Ра. На нем происходит больше смешения тоев и Ра. Ра давлеет. Человек портит при этом не только себя, но и творение. Не только свою одежду, но и эйцхадас тоев вера, на котором стоит весь мир. Ну, первая вера привела к краху, была катастрофа. Мир грохнулся из Ганейден в Ойлам Хазе. Каин, когда, так сказать, он свое дело сделал, внес свой вклад в килку человечества, он как бы испортил не только себя, но и творение. И доказательство тому, он стал бояться, он говорит, что он прям по сути говорит, что каждый, кто встретит меня, убьет. Раньше такого не было. Мир вокруг него изменился, он стал по отношению к нему враждебным. Это вот изменение мира, это изменение Вейц Хадас Тоев и Ра. Зоэр поясняет в этом месте, что он испугался, он увидел, что его окружают шейдим, ведьмы, бесы, которые готовы наброситься на него. Он возопил наверх, Хакодеш Борух дал ему знак, что дал защиту. Все это говорит о том, что мир изменился. Авера приводит не только к внутреннему килку, но и изменение мира всего. Это один из примеров. Ну, после того, как мир так-то меняет эту негативную сторону, его надо исправлять. Здесь определенная, так сказать, роль принадлежит Исурим. Они исправляют. они исправят как человека, так и творение. Если не будет этого исправления, или оно будет недостаточным, и разрушение будет перекрывать, ну, ладно, в самом человеке. Ему нехорошо, он так и будет идти вниз, катиться по наклонной плоскости, докатиться до того, что станет премьер-министр Израиля. Но разрушение это не только в человеке происходит, но еще в творении происходит. А мы все в творении находимся. Если разрушение достигает как бы корней творения, Коэхра влияет на то, что там происходит наверху, оккупирует все области, это, конечно, будет сказываться на жизни людей здесь, внизу, потому что есть проекция верхнего мира. И не только на уровне физическом, катаклизмы, которых, кстати, довольно много в мире, но и на уровне духовном. Холокост – это одна из, так сказать, один из примеров. Разрушение достигло той степени, там, наверху, что последствием этого разрушения явилась трагедия, которая была с народом здесь. Весь народ был принесен как корбан уже, чтобы очистить этот верхний мир. И тут не смотрели, кто прав, кто виноват. Я довольно много лет назад, когда приехал в Израиль с визитом, пошел в музей Яд Вашем. И там я обнаружил две вещи. Был свиток Торы, который был в гетто варшавском, оттуда привезен. И он был раскрыт на том месте, которое было сожжено, выгорело. Я стал читать, что вокруг. И там была Паша Карбонос, жертвоприношений. Это не случайно. Другая вещь, которую я там обнаружил. Там была карта. Карта Европы. И на карте были отмечены концлагеря. Я стал считать, сколько их. 6 крупных и 20 некрупных. 26 – это гематрия имени Юткей Вовкей. Все, что происходило, не было во власти немцев, их лидеров. Это была Гизеля Минха Шамаем. И срок приносился как корбан. Нужно было очищение тех верных слоев, чтобы можно было продолжать жить тем, кто останется, и тем, которые придут снова в этот мир. Те же самые наши нашамот, которые пошли в печи, они пошли снова, потом придут в мир, пришли в мир. Чтобы они потом могли жить в этом мире, надо было, чтобы в тот момент был корбан. Это Исурим. Так вот, чтобы не происходило таких катастроф, Акодыш Борох устроил эти Исурим, которые очищают творение. И здесь, чтобы происходило такое очищение, через Исурим должны проходить люди, которые не заслужили их. Так устроено, вот так его хохма распорядилась. И особое место в этом законе отведено высоким нишамот. Их проводят через Исурим. Не всех, но часть. Почему? Потому что их духовный рост позволяет им добираться до верха творения. И в смысле тикун, исправления. И когда речь идет уже об очищении, они вот на том верху находятся. И там, наверху, этот коэх ра получает пищу от них. Им больно, они несут исурим. Но он отходит к себе, в свою вотчину. Творение продолжает существовать. Интересно, что вот эта концепция, когда Исурим спускаются на человека, который не заслуживает этого, и часто на большого человека, она существует и после смерти этих людей. И идея здесь следующая. Значит, есть такая концепция, как галут для шхины. Шхина в галуте. Когда был разрушен храм, шхина вместе с народом ушла в галут. Что это обозначает? Шхина в галуте. Хахамим объясняют, что шхина спускается в клипот. Клипот – это что ли, производные от ситрахра, от коэхра. Разные формы существования коэхра, клипота. Что значит, что шхина спускается в клипот? Есть два типа соединения клипот. Одно из них – это когда клипот перемешивается с тоев. Это вот у решоим. У них внутри ра и тоев в какой-то степени. Они перемешаны. Другой вид, когда клипот не входит вовнутрь и не смешивается с тоев, но они как бы вокруг, рядом, обволакивают, что ли. Вот два воздействия клипот на тоев. Хас вышел он, что шхина имеет первый тип соединения с клипот. Нет возможности клипот проникнуть в кидушу шхины. Никоим образом. Но второй тип, он как раз имеет место. И это означает галут для шхины. Там, где эти клипот вокруг, туда не пойдет Хакодеш Боруху, не будет посылать туда Оэр, свет. По простой причине, что если в то место послать свет, тогда Ра возрастет до такой степени, получив это подкрепление, эту пищу, что будет полное разрушение всего. Этого нельзя допустить. Ра дана определенная власть над миром, только определенная, от и до, не больше. Поэтому, когда возникает опасность, так сказать, что ра подходит близко к свету, к тоев, свет уходит из этого места. Поэтому, когда клипот, так сказать, приближается к шхине, Акодеш Боруху не посылает в шхину вот тот свет, который он хочет и который она хочет получить от него, который она заслуживает получить. Она получает меньше света. Это означает галут. Для чего это нужно? Для чего нужно было сделать так, что шхина получает меньше света, идет в галут? В чем здесь смысл? Объяснение такое. Вот Каин до аверы, аверы, или Адам Харишон де аверы. Они жили в других мирах. Ганейден для Адам. Для Каин уже не Ганейден, но все-таки, так сказать, мир вполне-вполне приличный. Но после аверы мир меняется. Что значит меняется мир? Что значит, что Адам грохнулся из Ган-Эйден в Ойлам-Хазе? Значит, он попал в мир, в котором действуют другие законы. Эти законы более жесткие. В поте лица будешь обрабатывать землю. Земля получила клолу. Каин увидел шедин вокруг себя. Откуда шейди берутся? Они берутся просто так. Сетра Ахра получила большую власть над миром в результате его проступка и отправила туда свое войско из подземелья, как бы из бездны этой, из своей вотчины. И теперь мир функционирует по другим законам. Эти законы враждебны. Они же пришли от Ра. И вот в этих условиях, новых условиях, нужна защита. И Хакодыш Бороху так устроил мир, что в каких бы обстоятельствах мы ни оказались, в рамках этих законов, в рамках этих обстоятельств будет действовать закон Шмиры, охраны, спасения. Он взял на себя эту обязанность. Это вот значит, что Шхина в Галуте. Шхина охраняет нас в тех новых условиях, условиях мрака, в которых мы живем. Она как бы действует согласно тем законам, которые теперь существуют в мире. До разрушения храма она действовала в других законах, и там было гораздо больше света для нее и для мира. Но поскольку мы потеряли эту возможность, ушли от этого, были изгнаны, поэтому и она меняет свои законы. Она как бы спускается в тот мир, в который мы спустились. Это вот Галут для Шхины. Цель, чтобы была Шмира здесь. Что если она будет действовать по тем же законам, которым действовала раньше, когда была выше, до Галута, те законы уже не для нас, мы же живем в других законах теперь. Поэтому, чтобы спасать нас, она должна включиться в те законы, в которых мы функционируем сейчас. Это означает, что нас спускается в Галут. В место, где функционируют другие законы. А общая атмосфера – атмосфера мрака. Это вот пшат на то, что Шхина в Галуте. И здесь есть два аспекта. С одной стороны, это Шмира для нас. Это, конечно, плюс. С другой стороны, сама Шхина спустилась в то место, где у нее нет уже того света, который был раньше. Следствие этого – падение духовности. Ведь мы же зависим от Шхины. Откуда идет духовность? От Хакодеш Боруху. Он через Шхину, а Шхина – это одна из форм его существования самого. Как бы нижняя его форма существования, которая наиболее близка к Земле. И через нее он с нами оперирует. Так вот, она имеет меньше света. Она имеет меньше света в мире. Меньше понимания у людей. Мы хуже понимаем, так сказать, то, что происходит. Хуже понимаем Тойру. Это как бы оплата, вторая сторона медали. С одной стороны, Шмира, но приходится платить расплату, это потеря духовности. Так вот, когда Шхина спускается в Галут, вместе с нею в Галут спускается Нешамот Цадиким. Не все, но часть. Они тоже идут в Галут. Те, которые не сейчас живут, а те, которые уже вышли из жизни, там, наверху, они спускаются вместе с Шхиной в этот Галут, то есть погружаются в эти клипот. И опять-таки, не то, что клипот смешивается хас вашолом с их душами, как у Решаим, но нет. Но они приближаются к ним, обволакивают как бы, лишая их света. И вот эти нашамот, с одной стороны, они, так сказать, помогают нам выжить, как и Шхина делает их нам шмиру. Это одно из назначений их спуска. Другое назначение их спуска в том, что они, так сказать, питают саму Шхину, являются питательной средой для Шхины. Так это устроено. Они ее сопровождают в Галуте тоже. Что-то одна сторона медали. Они делают шмиру и поддерживают Шхину. Другая сторона медали, меньше света они получают. И из-за этого самому творению тоже становится хуже. Оно как бы тоже тускнеет. Хотя Нешома уже вышла из игры, из этого мира, как бы нижнего, видимого, в котором мы живем. Но творение, оно не ограничивается видимым миром. Главные как процессы, они там наверху проходят. Там корень всего. Но когда Нешомы туда идут, они не идут в никуда. Они влияют на творение. Влияя на вот эту скрытую верхнюю часть творения, это нам, на нас тоже каким-то образом отражается. Это влияние их становится меньше, они ушли в Галут. Поэтому и нам здесь становится хуже. Жизнь превращается в серенькую. Вместо того, чтобы быть яркой и духовной. Телевизор вместо синагоги. Так вот, когда Нешамот Цадиким спускаются в Галут, как бы в клипот, для них это воспринимается им тяжело, это Исурим, через, в который они попадают. Если бы этого не произошло, тогда нешама праведника, выйдя из тела, пошла бы к своему корню. И поскольку при жизни этот праведник сделал большой тикун, тогда его шойреш там наверху, который тоже получил этот тикун в результате его действия здесь на земле, он получает колоссальное количество оэр, света. Это испытание для нешамы в том мире, что там же нет удовольствий этого мира. Все хано, все удовольствие, которое нешама получает, находясь в верхнем мире, это то, та шефа, тот свет, оэр, который идет сверху, к ее корню, к ней. Так вместо того, чтобы после смерти получать награду за то, что человек заслужил здесь, и великую, большую награду, он идет вместо клипот. Место, где поступление, значит, света, оно маленькое. А свет, это шеф, это есть пища. Там нет никакой другой пищи. Это вот Исурим, в который нешама попадает. Для чего нужно идти Исурим? Для того, чтобы расплатиться с Коэхра. Чтобы она могла получить, этот Коэх мог получить пищу и уйти в свое место, оставив творение в покое, чтобы оно могло функционировать. И Сурим дает ей пищу, этой силе. Значит, в этом смысле, если вот так посмотреть на вещи, а так и надо, так Тора и учит смотреть на вещи, то у человека появляется ответственность и за себя, что он делает при жизни, и за творение в целом. Можно возмущаться, как так, вот случились такие вещи, Холокост и прочее, страдают невинные люди. Причина к тому не эти палачи, которыми, чьими руками Ситрахар оперирует в этом мире. Они исполнители. Пусть они, так сказать, делают это с удовольствием, они так не, не то, что у них нет вины в этом. Но причина-то другая. Смешение Тоефера наверху происходит за счет Аверот Исроил. В этом ответственность каждого человека. Чтобы не приводить к тому, что другие невинные люди страдают из-за меня. Ну хорошо, вот на этом, так сказать, этот цикл, у нас было три занятия по поводу Исурим, он завершается. И в следующий раз, если будут занятия, я как слышал, что вроде с оплатой есть проблемы, но если занятия будут продолжаться, то мы начнем новое. Сейчас, значит, я хотел бы, первое, не отключайтесь, потому что я хочу сделать...